«Спасение спасителей», 18 серия, 369. «Трансфер-транзит. Чего, куда и зачем?» Часть вторая. Фамилий много, а имен нет. Как же представить наше будущее? Давайте для простоты понимания, о которой все время просит читатель, будущее мироустройства представим полем, на котором пасутся коровы под властью пастуха. Поле – наша планета. Коровы – государство. Пастух – внешняя сила. Если два первых элемента будущей картины есть, планета и государство на ней, то внешней нет. Вернее, она есть, но огромное большинство о ней даже не догадывается, потому что в лучшем случае считают это Богом. Задача из-за своего масштаба кажется фантастической. Если игнорировать эмоции, задача имеет инженерную, а не метафизическую сложность. Когда в свое время выстраивалась программа развития генотипов мозга в режиме полного повиновения участников, первое, что было сделано, создано и построено государство как инструмент управления. Вторым инструментом была создана религия, и в этих шорах все и побежали в светлое будущее. Теперь на наших глазах эти шоры рушатся, и государство, и религия. Значит, предстоит создать форму совершения государства. Про религию – отдельный разговор. Один храм ВС России, построенный на пожертвования военных людей, говорит сегодня о многом и, главное, показывает всю убогость и скудость мышления тех, кто затеял подобное не во благо, а именно для удержания властвования всеми способами. Чтобы создать форму совершения государства, нужны пропорциональные ресурсы. Взять их неоткуда, кроме как из существующих государств. Нужно использовать ресурсы системы для переделки системы. Нужно найти точку бифуркации, упор на которую вызовет цепную, лавинообразную реакцию, ведущую к глобальному изменению мира. Чтобы выявить эту точку, нужно откинуть все вторичное и увидеть нерв мировой системы. В рамках этой цели представим современную мировую систему организмом из разных органов. В их роли выступают большие и малые институты, от цивилизаций, государств, мировой экономики до культуры, традиций, института семьи и прочее. Природа живых организмов проявляется через способ питания. Природу социальной конструкции выражает способ формирования власти. Исходя из того, что власть во всех ведущих странах выбирается, природу мировой системы можно считать демократической. Природа демократии обнажается через ее ключевой признак – осознанный выбор. Если выбора нет, это что угодно, только не демократия. Совершить выбор можно, если выбирающий имеет знания об избираемом объекте. Без знаний выбор невозможен. Посредством манипулятивных технологий, психологического и физического насилия человека можно побудить сделать действие, внешне похожее на свободный осознанный выбор. Но если смотреть не на внешнюю сторону, а на суть, он не совершает выбор. Он – марионетка, чьи действия не вписываются в понятие «осознанный выбор». Выходит, человек, не обладающий знаниями, не может совершить выбор? Да, не может. Единственное, чем он может быть – объектом манипуляции. Чтобы он выбирал, ему нужно дать знания. Нет знаний – нет выбора. Нет выбора – нет демократии. Но возможно ли всему совершеннолетнему населению страны дать необходимые для осознанного выбора знания? Нет, невозможно. Причин множество. Все их можно разнести на три группы. Первое. Не все могут усвоить необходимый объем информации. Второе. Не все захотят тратить силы и время на получение знаний. Третье. Часть знаний – государственная тайна, разглашение которой приведет к обрушению системы. Рассмотрим современные, так называемые демократические страны. Их конституции дают избирательное право всем гражданам, достигшим совершеннолетия. Это подразумевает, что совершеннолетний человек от природы имеет необходимое для выбора знания. На основании этих врожденных знаний система, построенная в жестких рамках государства, наделяет его правом выбирать власть. Но мы знаем, у человека нет никаких врожденных знаний. Соответственно, он не может совершить осознанный выбор. Но как же тогда Конституция наделяет его таким правом? Может, она имеет в виду, что он имеет право получить эти знания? Это звучит так же, как право летать, как птица. Право есть, но летать не получится, крыльев нет. Под крыльями понимаются приведенные выше причины, по которым все население не может обладать полнотой знаний. Люди не хотят, не могут. Ключевая информация всегда тайна. К этим непреодолимостям добавляется еще технический момент. Представьте двух кандидатов во власть. Один выстроил избирательную кампанию с целью дать знания избирателю. Другой сделал упор на соблазнение, манипуляцию. Изо всех сил старается понравиться, говорит то, что от него хотят слышать, и много обещает. Полагаю, не нужно доказывать, что первый с треском проиграет второму. Система, именуемая демократией, так устроена, что во власть можно попасть, если ваша выборная кампания устроена по принципу коммерческой рекламы. Изначально не намерена никому ничего объяснять. Ее задача – затронуть эмоции и возбудить желание совершить нужные рекомендателю действия. Информировать покупателя, давать ему знания о товаре и услуге – такой цели нет ни у одной рекламы, ни у одной. Кандидатов во власть, конкурирующих за голоса избирателей, можно представить в виде Кока-Колы и Пепси-Колы, конкурирующих за кошелек покупателей. Принципиальной разницы нет. Те и другие настроены любым путем получить от человека желаемое. Коммерческие конкуренты хотят, чтобы человек совершил покупку у них, а не у конкурента. Демократические конкуренты хотят, чтобы человек отдал свой голос им, а не конкуренту. Как этого добиться, не важно. Важно добиться. Если бы реклама Кока-Колы была построена на информировании о химическом составе продукта, давала полноценное знание, к чему ведет ее употребление, а реклама Пепси-Колы строилась на образе, как ее весело и беззаботно пить, первая гарантированно проиграла бы вторую битву за покупателя. Конкуренция выдавила бы с рынка компанию, не соответствующую правилам игры. А правила просты – не обманешь – не продашь. Если бы были кандидаты во власть, чьи выборные кампании ориентированы давать знания, они бы не могли конкурировать с теми, кто ориентирован манипулировать массой, а не знания ей давать. На политическом поле остаются только те, кто играет по этим правилам. Сегодня, к большому сожалению, по совершенно объективным причинам переходного периода, люди в большинстве своем являются крайне благоприятным материалом для манипуляций и крайне неблагоприятным для знаний. Вот эту первейшую задачу и нужно поправлять всеми доступными и пусть даже недоступными, здесь имею в виду апробированные технологии, способами. Поэтому продолжим повествование в рамках тематики предыдущей статьи. Трансфер – переход власти в условиях временной, пространственной, информационной, организационной неопределенности, который сопровождает переформатированные системы государственного управления с высоким риском неудачи. Очевидно, что трансфер готовится коллективами специалистов, учитывающих все политические, экономические, финансовые, юридические условия его осуществления. Переформатированные страны – не тот случай, когда можно рисковать. Но в известных случаях трансферов плохо учитывался фактор политического человека и политического поведения масс. Первое. Трансфер. Первая причина исторических провалов в России – недооценка политического в человеке и обществе. Трансфер резко политизирует массы людей, которых элиты не собирались видеть среди участников политического процесса. Нежелание видеть третьего, который сидит на дереве, является ключевой ошибкой в организации исторических трансферов. Это описано на примерах из истории России. Исторические ошибки происходили из того, что проектировщики трансфера надеялись на сохранение спокойного бодрствования граждан, которым якобы безразличны войны элит. Это никогда не было так. Борьба элит – это борьба, которая касается всех и несет угрозы глубинным основам существования масс людей. Из-за этого дополитический человек превращается в политического и неуправляемо вторгается в политический процесс. Все идет не так, так думают люди, но все шло так в рамках старой системы управления. Поэтому, проектируя трансфер, надо было учитывать феномен политического человека, который описан Липсет Сеймуром Мартином в 1960 году и который с 1989 года стал основой Ленинградской школы политической психологии, созданной Александром Ивановичем Юрьевым. Открытие заключается в том, что человек является политическим в такой же мере, как биологическим, физиологическим, социальным, профессиональным человеком. Человек становится политическим, когда он встречается с властью, которая запрещает, принуждает, осуждает, наказывает, отбирает или, напротив, разрешает, освобождает, награждает. Это радикально модифицирует его качество для взаимодействия с властью. Тогда человек или поддерживает власть, или сопротивляется ей, делая политику содержанием своих психических процессов, свойств и состояний. Его чувства, мысли, речь, поступки становятся политическими, потому что в противном случае все его личные потребности, мотивы, достижения он потеряет. Политический человек – это ситуативное состояние, которое всегда в России не понималось авторами трансфера. Психология политического общества идентична психологии политического человека. Отличие только в том, что она многократно больше, сильнее, точнее, организованнее. Политическое общество, как совокупный политический человек, обладает всем набором психологических качеств человека. Это требует от исполнителей трансфера способности обращаться с политическим обществом с полным напряжением всех их интеллектуальных, эмоциональных, волевых качеств. Что бы ни говорили, а у общества есть коллективная психология такая же, как у политического человека. Однако в момент взаимного непонимания авторов проекта трансфера и политического общества ситуация резко меняется. С политическим обществом начинаются метаморфозы. Второе. Трансфер. Вторая причина провала – недооценка изменчивости политического поведения человека и общества. Во многих исторических случаях трансфер недооценивал вероятность перехода массы людей из состояния спокойного бодрствования, непроизвольного внимания, диван-телевизор, самолет-пляж, футбол-стадион, в состояние политического человека, произвольного внимания, направленности и сосредоточенности на опасности для удовлетворения его потребностей. Первое. Потребности в сохранении жизни, безопасность, страх голода, холода. Второе. Потребности в продолжении рода, любовь, признание, самоотверженность. Третье. Потребности в сотрудничестве, самоосуществление, самоуважение, достижение, идентификация. Четвертое. Потребности в ориентации, понимание, знание, осмысление происходящего. В случае продолжения избыточной психической активации людей процедурами трансфера у них происходит переход от произвольного внимания к эмоциям, которые порождают непредусмотренные трансфером мотивы, а в итоге развивается поведение, которое плохо контролируется. Из глубин памяти глубинного народа всплывают голод 1891-1892 годов, 1932-1933 годов, 1941-1947 годов. Людям мерещится веерное отключение электричества, прекращение подачи воды, тепла, исчезновение бензина, остановки транспорта и другие угрозы жизненно важным потребностям человека. Возникает феномен явной или неявной борьбы политического общества за свои права и обострение отношений с исполнителями трансфера. Структура политического поведения. Политическая деятельность выполняет группа политических сообществ, формирующих целеобразование на максимально возможную временную перспективу. Психологическая основа – человек как индивидуальность. Для этого они используют научную картину мира, которая предсказывает грядущие изменения человека, общества, природы, производства и потребления и так далее. Политический труд осуществляет группа сообществ, использующих интеллектуальную экспансию, повсеместную замену старых политических идей новыми, правовое регулирование, замену устаревшего законодательства новыми правовыми актами, физическое подавление в случае открытого противодействия, экономическое принуждение, требующее повышения производительности труда. Этим занимается многочисленная армия работников наемного профессионального труда, будь то высшие органы управления, члены заводского коллектива или представители вооруженных сил. Психологическая основа – человек как субъект труда. Политическая работа – распространение новых идей косвенными или опосредованными методами влияния в малой группе. Методы внушения, обращенные прямо к потребностям человека. Методы убеждения, апелляции к мотивации человека. Метод доказательства, использующий научно доказанную истинность новых идей. Изменение сознания человека обращением к глубинным структурам его психики, методами художественного проникновения. Психологическая основа – человек как личность. Политическая активность выполняется в группе сообществ, чей удел – повиновение политике, наиболее многочисленное и влиятельное в политической жизни. Во время спокойного политического цикла спектр их возможностей сводится к сопричастности к политическим изменениям для населения, к совместности обсуждения политики для митинга, к соучастию в проявлении политических страстей для толпы, к сознательности в согласии с политикой для семьи. Но их политическая активность получает право на влияние или в период избирательных кампаний, или присваивает себе это право в период политического кризиса. Психологическая основа человека как индивид. Политический человек очень изменчив. Один и тот же человек преображается, когда оказывается в различных политических средах – в толпе, на митинге, в парламенте, в коллективе, в армии, партии и так далее. Он различным образом взаимодействует с властью, когда находится в своей семье, на партийном собрании или присутствуя на заседании правительства. Он подчиняется территориальной совместности – исторической сопричастности, вольному или невольному соучастию в политике. В одних случаях Решающее влияние на поведение человека имеет мировоззрение. В других – картина мира. В третьих – его определяет жизненная позиция. В четвертых – образ жизни. Политическое поведение человека может изменяться то под влиянием убеждения, то внушения, то принуждения или доказательства. Оно может определяться психическим заражением, деформироваться подражанием, укрепляться воспитанием, конструироваться образованием. Им могут руководить в разных эпизодах взаимоотношений с властью настроения, в других чувства, в третьих страсти. Третье. Трансфер. Третья причина провала – несовпадение мотивов авторов трансфера и мотивов политического общества. Трансфер, как показывает история, развивается непредсказуемо с момента появления политического поведения у людей, изначально равнодушных к политике. С этого момента все происходит не так, как планировали авторы трансфера. Они теряли управление процессом и не знали сами, что происходит, а уж граждане страны тем более ничего не понимали в происходящем. Но граждане понимали, что их потребности в трансфере не принимаются во внимание, а их, как исполнителей, используют, лишая личных ресурсов жизнеобеспечения. Именно тогда у них появляются свои личные мотивы, отличающиеся от мотивов организаторов трансфера. Мотивы, в отличие от неосознаваемых потребностей с интуитивным ощущением опасности, это осознанная формулировка собственных целей. Мотивы являются источниками политической активности, работы, труда, деятельности людей, которых авторы трансфера не принимали в расчет. Это очень ярко наблюдается в сегодняшнее время. У массы людей появляются угрозы их личным политическим мотивам. А. Мотив достижения. Самосовершенствование, создание ресурсов безопасности, запасов, резервов, маршрутов и средств передвижения, лечения и другое. Б. Мотив созидания, строительство, обустройство, творчество, жилище, производство, семья, дети и другое. В. Мотив сотрудничества на производстве, в месте проживания, развлечения, обмена опытом. Родственники, соседи, коллеги, друзья, единые нормы поведения и так далее. Г. Мотив координации с происходящим вокруг. Требуется предвосхищение развития политических событий. Знать, понимать, что произойдет в следующий момент. Что за поворотом? Что за горизонтом? Появление у политического человека своих, независимых мотивов поведения делает его другим, новым, непонятным, неуправляемым. Перед организаторами трансферов появляется совершенно новое политическое общество и новый политический человек. Исполнителям трансфера становится непонятно, как с ними взаимодействовать. К этой новизне они оказываются не готовыми. Главное в трансфере то, что в его процессе многое оказывается одинаково неожиданным, внезапным, недопустимым, необычным как для его организаторов, так и для народа. Проблемой авторов трансфера всегда было отсутствие предвосхищения такого рода ситуации, а поэтому неумение правильно взаимодействовать с политическим обществом. На ходу согласовать жизненно важные мотивы элит и народа оказывалось почти невозможным. Между ними возникали противоречия. Элиты в своем проекте не принимали в расчет мотивы народа, а народ не был извещен о мотивах организаторов трансфера. Разнонаправленность мотивов элиты народа всегда приводила к возникновению эмоций взаимного недовольства. Эмоции возникали, когда осуществление инстинктивных действий, привычных или произвольных форм поведения, наталкивалось на препятствия, когда человек не мог дать адекватный ответ на изменения вовне, когда затруднялась адаптация. Масса людей оказывались в состоянии стресса, Хронической эмоции из-за постоянной причины избыточной мотивации. Уверенно можно сказать, что личные и социальные конфликты, не находящие своего разрешения, образуют стресс со всеми вытекающими его поведенческими проявлениями. Четвертое. Трансфер. Четвертая причина провала – технология упрощенчества политического человека. В неудаче трансфера в России решающую роль играли неучтенные эмоции. Третий уровень активации психологии общества. Эмоции – это такой уровень психологической активации, который неизбежно порождает столь же активированное поведение, блокируя разум. Но авторы трансферов не могли найти инструментов управления политическими эмоциями населения, потому что упрощали источники, их порождающие. Уровень их политического мышления всегда соответствовал изречению Ювенала «хлеба и зрелищ». Это уровень технологии политического управления еще в Древнем Риме. Подкуп плебса раздачами продуктов и цирковыми представлениями для сохранения стабильности государства. Сравните с днем сегодняшним. Психологическая суть технологии упрощенчества политики заключается в создании у граждан эмоций более сильных, чем те, которые порождал трансфер власти. Более того, в узком кругу проектировщиков трансфера этот инструмент отвлечения внимания от того, что они реально делали, еще более циничный – хлеба, бабу, зрелищ. Хотя история многократно показывала ошибочность упрощенчества, это ни разу не было уроком для инициаторов новых трансферов. Они всегда действовали так, словно ничего не знали об опасности использования доисторических инструментов управления поведением масс людей. В итоге неоправданные жертвы и получение совсем не того результата, ради которого задумывался трансфер. Приблизительно так. Хотя обе стороны неправы, таких ситуаций не бывает. Бедой всех трансферов в России было пренебрежение их авторами системы. Смысл, цели, ценности, воля к жизни. Пренебрегали, потому что инструменты «хлеба-бабу-зрелищ» лежат на поверхности. А смысл жизни, ценности жизни, цель жизни надежно спрятаны от обнаружения и управления в менталитете человека, то есть вне потока его сознания, как его самая сокровенная тайна. Так спрятаны, что даже сам человек чаще всего не может сформулировать, каковы смысл его жизни, ценности и цель. 4.1. Поиск смысла жизни начинается, когда рушатся все опоры, и человек повисает в метафизической пустоте, то есть когда непонятно, что делать, зачем, каким образом, для чего. Трансфер – это самый сильный стимул для поиска смысла жизни. Более 2000 лет известно. Знание смысла жизни – ведущая потребность человека. Действие – это любое человеческое поведение, которое обладает для субъекта смыслом. Вебер, 1921 год. Смысл обнаруживается, когда человек осознает себя ответственным за что-то и кого-то. Он отвечает на вопрос, ради чего совершаются те или иные действия и поступки, принимаются те или иные решения. Ответственность – самая сущность человеческого существования. Поэтому человек и общество есть то, что они делают из себя с помощью смысла. Но когда трансфер начинает переформатировать политику простейшим образом, то он отбирает у людей ориентиры для жизни, а общество начинает искать смысл, цели и ценности уже без участия государства. Начинается политический раскол между элитами и народом. Раскол – всегда провал. Избежать поиска смысла невозможно, потому что он производится самым сильным чувством, которое даровано человеку – любовью. Любви покорны абсолютно все люди, чтобы они об этом не думали и не говорили. Именно любовь играет роль основы, на которой вышивается текст смысла жизни. В первом послании Павла к Коринфянам сказано: «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Один из выводов из послания – стоит только замыслить зло, как любовь превращается в ненависть, и смысл жизни разрушается из-за отсутствия прочного основания. Диагностировать смысл жизни внешне можно по его образу жизни, результатом борьбы между телом и духом, между телесным искушением и духовным аскетизмом. Эта борьба, в частности, устанавливает границы допустимого в питании, употреблении алкоголя, сексуальной жизни, предельных нагрузок на организм, способов лечения, то есть исполнения функций организма. 4.2. Ценности – это точки опоры, которые удерживают человека в жизни. Их исчезновение или поломка означают для него буквально гибель. Их недооценивают, сводя к ценностям бытовым. Ни за что люди не бьются так отчаянно, как за свои ценности – религиозные, национальные, родственные, профессиональные. Значение ценностей можно сравнить со скальными крючьями, которым альпинисты доверяют свою жизнь, поднимаясь по вертикальной стене. Эти крючья изготавливают из лучшей стали. Также и ценности – высшее достижение человеческого опыта. Давно установлено, ценности и идеалы непосредственно связаны с культурой, воплощаясь в ее продуктах. Продукты культуры представляются как резервуары, в которые человек на протяжении истории откладывает, сохраняя все лучшее. Человечество – это совокупность людей, связанная продуктами культуры, их деятельности, каждый из которых имеет смысл лишь во взаимодействии. Ценности, как и смысл, решающим образом определяют жизнь человека, но трудно осознаются и формулируются их обладателем. Они надежно спрятаны в менталитете от внешнего контроля и манипуляций. Степень их защищенности показывает быстрое возвращение ислама у народов стран, которые много лет были светскими республиками СССР. Также и многие коммунисты, реально воевавшие на передовой на фронтах Великой Отечественной войны, носили в карманах тексты молитв и так далее. Ценности даруют человеку веру, которая объединяет и взаимно поддерживает людей, когда нет никаких возможностей выжить. Люди, дающие друг другу веру, могут находиться вдали друг от друга или даже жить в разные времена и никогда не встречаться. Но, обладая едиными ценностями, можно не бояться одиночества, потому что они питают волю к жизни людей, изолированных от современников, от ушедших поколений, из глубины веков, от людей, которые еще только родятся в будущем. Ценности – мощнейший аппарат преодоления одиночества. Функции ценностей – соединять между собой моральные и интеллектуальные принципы, преобразующие смысл в конкретные действия. Диагностировать ценности жизни можно по мировоззрению, функционирующему как система, в которой все вопросы относительно личности уже получили ответы, где все проблемы определенным образом уже решены. А мировоззрение – это умение пользоваться этими знаниями для познания и преобразования мира. Убежденность в истинности их как инструмента деятельности – это основные идеалы, принципы, и готовность к реализации и защите убеждений и идеалов. 4.3. Цель жизни – чрезвычайно сложное явление, формируемое целеобразованием, которое состоит из четырех операций. Первое. Целеполагание – определение своего реального места в жизни и политике. Второе. Целенаправленности – выбора направления своего движения в сторону искомого места в жизни и в политике. Третье. Целеустремленности. Преследование одной и той же цели, умея изменять свое поведение в зависимости от изменения условий и обстоятельств ее достижения. Четвертое. Целесообразности. Точного расчета времени, необходимого для достижения своей цели. 4.4. Цель – это аппарат перевода смысла из статического состояния в динамическое посредством ценностей. Действие цели сравнимо с действием электрического тока. Если есть ток цели, значит, есть преобразование напряжения, смысла, свечение ламп, ценности. Цель – это самый сложный продукт, который создается обществом. Именно в целях воплощаются все достижения человечества. Но именно цели исчезают в первую очередь, когда человечество теряет смысл своего существования и утрачивает ценности, которые обеспечивают это существование. Утраченные цели немедленно замещаются ложными целями, которые не связаны ни со смыслом, ни с ценностями. Их отсутствие означает отсутствие и цели. 4.5. Воля к жизни – Физиологически человек всегда в состоянии и готов совершать поступки, действия, но не делает этого только из-за отсутствия в них смысла, ценности и цели. Известно множество примеров, когда люди, лишенные возможности двигаться, видеть, слышать, достигли вершин мудрости, влияния и признания. И еще больше примеров того, что при абсолютном физическом совершенстве люди прожили жизнь в ничтожестве, предаваясь пьянству и разврату, прожив жизнь в обузу близким и обществу. Значит, в основе жизненной силы не сила мышц и зоркость глаз, а менталитет, представляющий из себя содержательную систему из смысла, ценностей и воли. Содержательный менталитет запускает волевой механизм поведения человека. Бессодержательный же менталитет подменяет волю упрямством, капризами, диагностируется извне воля к жизни как жизненная позиция человека через его отношение к труду, волевым образом мотивированной активности человека как субъекта труда. Она основывается на его способности производить с предельным напряжением физические и психические затраты для получения общественно полезных продуктов, потребительную стоимость при наличии соответствующей жизненной позиции. Потребление рабочей силы – это сам труд. Маркс, Энгельс. Функционально воля к жизни – это произведение цели на смысл. Смысл, цели, ценности и воля к жизни неразрывно связаны друг с другом. Ослабление одного из них влечет за собой ослабление и трех других. Упрощенчество политики всегда вызывало у политического общества презрение, а поведение массы людей переключалось на спасение своих потребностей любым способом. В заключение. История показывает, что трансфер власти – это схватка элит за ресурсы, использующая для этого появление безвластного окна, конституционного перехода власти и готовая разрушить главное препятствие – государство с любыми жертвами ради своей цели. Переход власти происходит, как правило, в то время, когда обостряются финансово-экономические и социальные проблемы в обществе из-за ожидания, что они будут решены. У трансфера есть формы его реализации, и всегда было неизвестно, какая из них будет применена. Например, все определения оригинальные, психолого-политические. Выборы. Это легитимное перепрыгивание барьера неразрешимых финансово-экономических проблем методом увлечения людей социальными ценностями, возвышающими их над проблемами. Выборы переформатируют мировоззрение так, что поднимают людей выше реальных проблем и сохраняют государство. Все и всех как есть. Используется психология воображения. Реформы – это обход барьера неразрешимых финансово-экономических проблем методом смещения политической цели левее или правее его. Реформы переформатируют политическую картину мира так, что оставляют проблемы в стороне и сохраняют все как есть. Используется психология представлений. Революция – это вооруженное уничтожение неразрешимого финансово-экономического барьера методом уничтожения государства как их виновника, мешающего борьбе элит. Революция предельно обостряет социальные отношения в обществе для достижения цели ее организаторов. Используется психология эмоций. Террор – это физическое уничтожение создателей финансово-экономических проблем страны. Террор дестабилизирует социальные отношения для нагнетания страха на несогласных с ними. Используется психология восприятия. Знает ли новое поколение авторов трансфера транзита о том, что стоит за этими словами, или нет? Готовы ли энтузиасты взять на себя ответственность за то, что произойдет со страной и с народом в результате трансфера? История трансфера в России показывает, что их результаты много шире и масштабнее, чем передача власти в стране от одного лидера к другому. Первое. Это появление новых руководителей страны, которых не ждали. Второе. Это смена политического режима, перераспределяющего власть. Третье. Это новая форма государственности, новый баланс отношений в стране. Четвертое. Это новый социально-экономический уклад перераспределяющие ресурсы. Пятое – это новое название страны, отрицающее свою историю. Шестое – это новые границы страны, теряющие свою территорию. Седьмое – это отказ от своих исторических завоеваний и своего статуса. Восьмое – это переписывание истории страны с чистого листа. Девятое – это начало затяжного хаоса в стране. Десятое – это кризис, законопослушание и разгул преступности. Одиннадцатое – это обнищание и сокращение населения, главной жертвы трансфера. Двенадцатое – это критика предыдущих лидеров как виновников сегодняшних поражений. Сделаем выводы. Первое. История трансфера в России показывает, что народ, как бензин, не вспыхивал сам. Его поджигали элиты, высекавшие искры в борьбе между собой. Но в этом огне сгорали все – жертвы трансфера, его организаторы, противники и сторонники. Кто не верит, смотрите предыдущую статью. Второе. Сказано было, что как назовешь корабль, так он и поплывет. Название сильнее определяет результат, чем план действий, потому что трансфер власти – это политический лозунг, возбуждающий политическое поведение масс. Кто сомневается, смотрите политическую часть. Третье. Трансфер – это опасное упрощение политики, игнорирующее ключевой фактор успеха адаптации власти к новой политической реальности – политическое поведение глубинного народа. Его авторы ошибочно не предполагали у народа наличие смыслов, целей и ценностей, которые надо было бы принимать в расчет. Кто не знает, не верит или не понял, перечитайте обе статьи. Как ни крути, а реализация трансфера в том виде, в котором он задуман сегодня, да еще и в рамках, как нас каждый день убеждают, либерально-демократической теории, невозможно. То, что называется демократией, есть система, далекая от озвученных принципов. В ее основе нет выборов. Ее фундамент – система, образующая силы, выведенные из-под выборов. Если в поиске ответа на вопрос, как использовать энергию системы, выстроенной в рамках сегодняшней государственности, мы будем понимать ее либеральной и демократической, то придем к неверным выводам. Чтобы прийти к верным выводам, нужно опираться не на то, как предлагает себя понимать система, а на реальность.